Сегодня в цикле «Светочи мира» мы предлагаем вам послушать передачу от Джордано Бруно. 20 век – век научного мышления. Нас уже не может удовлетворить слепая вера. Нам необходимо знание. Отмечая особенности нового, современного этапа эволюции, живая этика говорит. Наступает эпоха, когда даже самые высокие понятия должны быть обоснованы наукою. Когда древние символы знания должны претвориться в научные формулы. Знанию открыто все. Радость познания должна стать преимуществом нового мира. На страницах книг живой этики содержится много указаний о науке будущего, о признаках подлинной науки и ученых, носителей ее. Наука, говорится, должна быть свободна, честна и бесстрашна. Ученые должны утверждать основы истины, если они даже опрокидывают прежние теории. Они должны отрешиться от условных ограничений, и тогда они вступят на новые, необозримые пути. Ярчайшим примером бескомпромиссного служения истине является гениальный итальянский мыслитель, ученый и поэт XVI века Джордано Бруно. Время, в которое он жил, было временем брожения умов, когда в мучительной борьбе с косностью и предрассудками уходящего средневековья рождалось новое мировоззрение. Об этой эпохе в живой этике сказано. Оглянемся на страницы истории. Пришло время освобождения мысли, и запылали костры, но мысль потекла. Инквизиторы и ретрограды могут строить тюрьмы и сумасшедшие дома, но созревшую степень эволюции отодвинуть нельзя. Великая наука воспитывает и великие умы. Таким всеобъемлющим умам открыто не только прошлое и настоящее, но и будущее. Джордано Бруно всем существом был устремлен в будущее. Он жил в нем. Сказанного им хватило на многие века. Целый ряд его идей нашли понимание только в последующих столетиях, а некоторые еще ждут своего подтверждения в будущем. Русский биограф Джордано Бруно Веселовский, говоря о личностях, подобных ему, пишет: «Они только слишком рано высказались о том, что еще смутно покоилось в сознании масс. Они — голос зовущего ночью, когда нерадивые девы спят и не зажжены еще светильники. Их сторожевой оклик нарушает обычный покой и слишком рано зовет проснуться. Оттого их удаляют». Осуждая их на казнь, толпа не дает себе отчета, что она обрекает в зародыши свою собственную мысль, свое будущее.
Из воспоминаний детства Джордано Бруно чаще всего говорил о небе. Ясное звездное небо с его величием, красотой и тайнами больше всего поражало его воображение. В живой этике есть такое замечание – нужно наблюдать на детях явление тяготения к природе и особенно к небесам. От таких детей следует ожидать труд на общее благо. Такое понятие зажигается восторгом перед величием мироздания.
С 10 лет Бруно в Неаполе, сначала в частной школе, а затем в школе монастыря Святого Доминика, где он прошел все ступени богословского образования и посвящения. И в 1572 году принял сан священника. Еще до поступления в монастырскую школу Бруно, как предполагают исследователи, прошел курс светского образования. Был знаком с неаполитанскими учеными, слушал их лекции, научные диспуты, читал новейшую литературу по естествознанию, в том числе познакомился с книгой Николая Коперника о круговращении небесных тел, сыгравшую поворотную роль в научном мировоззрении Бруно. За время обучения он проявил блестящие способности и огромное трудолюбие. В монастыре Сан-Доминико Маджоре была богатейшая библиотека, правда, строго делившаяся на две части, и вторая была доступна только с личного разрешения генерала ордена. Существовала система строжайших запретов, узаконенного надзора, слежки и доносов. В суммарии, в своде правил монастырских школ, мы читаем:
«Никто из братьев не смеет излагать или защищать какое бы то ни было личное мнение, противная общему взгляду учителей во всем, что касается веры и нравственности. Под угрозой лишения звания запрещается во время чтения высказывать и доказывать мнения, не согласующиеся с общими взглядами святых отцов, и ни в коем случае не излагать такого мнения.
Однако, несмотря на строгие ограничения и запреты, Джордано во время обучения в монастырской школе не только основательно изучил обязательную богословскую литературу, но и современные научные труды и работы античных философов. И очень рано в нем возникает протест против традиционной богословской догматики, и складываются свои глубокие и оригинальные идеи. В 28 лет он был вполне сложившимся мыслителем, готовым защищать свои взгляды, по его выражению, против всех богословов мира. Бруно не боится вслух высказывать мнения, не согласующиеся с установленными правилами и канонами. И за ним по пятам следуют доносы, суды, обвинения в ереси. Наконец, под угрозой ареста и суда Римской инквизиции, он был вынужден бежать из Италии, сбросив монашеское одеяние. Начинается 15-летний период странствий Бруно по различным городам Европы. В одном из своих сочинений он говорит о тех немногих идеалистах, которые всю свою жизнь ищут мудрости. Покидают для нее свою страну и родимый кров, переплывают океаны, переходят горы и пустыни среди голода и лишений и бессонных ночей. В этом описании легко узнать портрет самого Бруно.
Во время своих многолетних странствий Джордано Бруно побывал во всех крупнейших центрах европейской науки и просвещения того времени. Женева и Париж, Лондон и Виттенберг, Прага и Франкфурт, и, наконец, вновь Италия, Падуя и Венеция. В противовес церковной косности, запретам и догматизму, в XVI веке развивается светская культура. Создаются кружки, академии при дворах крупных аристократов. Здесь высказываются смелые и свободные суждения, ведутся научные диспуты, в которых принимают участие наиболее просвещенные ученые того времени. Университеты становятся мощными очагами просвещения, но и они нуждались в обновлении и свежей мысли. Не нужно думать, что, освободившись из-под жестокой опеки церкви, университеты избавились от догматического, ограниченного мышления. Живая этика предупреждает: не нужно утешаться, что мысль по природе своей свободна. Но процесс мышления связан со многими предрассудками. Лишь очень сильные умы могут мыслить свободно.
Бывая в различных городах, Джордано выступает с лекциями, участвует в диспутах при дворах вельмож, преподает в университетах. Везде, где он бывал, он находил учеников и последователей, восторженных просвещенных почитателей и столь же яростных врагов. Везде он сеял семена нового знания, широкого представления о мире. В чем же оно заключалось?
Где же конечность? Но подобно молоту бьет беспредельность. Та самая беспредельность, от которой при мужественном знании растут крылья.
Основной идеей Бруно была идея бесконечности и единства мира. «Благоговеющим перед бесконечностью» называл он себя. Вслед за Коперником, отказавшимся от геоцентрического представления о мире с Землей в качестве ее центра, Бруно явился сторонником гелиоцентрической идеи, но идет еще дальше. Если Коперник поставил в центр мироздания Солнце, то Бруно утверждал, что Солнце — лишь обычная звезда, каких бесконечно много в космосе. Также бесконечное число планет, обращающихся вокруг светил. Все мерцающие звезды — суть огни или солнца, вокруг которых с необходимостью вращаются многочисленные планеты, — говорил он. Джордано также утверждал возможность существования жизни во Вселенной, в том числе разумной, и разнообразие ее форм, не тождественных земным.
Ведь безрассудно было бы считать, что в бесконечном пространстве, в столь обширных, из единой материи возникающих, сияющих мирах, многие из которых, как мы можем полагать, одарены лучшим жребием, нет ничего. Ведь глупо и нелепо считать, будто не могут существовать иные виды разума, нежели те, что доступны нашим чувствам.
Сравним эту идею Бруно с мыслью Циолковского о существовании в будущем лучистого человечества на Земле. Все вообразимо, ибо все существует. Нельзя предположить бедность творения, говорит живая этика. Бруно также утверждал единство всего сущего. Вселенная и любая ее часть едины, говорил он. Основанием этому служит единство материи, многообразие ее форм и превращений. Он отвергает пространство без материи, отвергает пустоту. Познание человеческое несовершенно, говорит Бруно, и не отражает полноты мироздания. Но поднимаясь по ступеням познания к единству сущего, человек поднимается вместе с тем к идеям совершенства, добра и красоты. И только открытому сердцу открывается истина. Так путь познания есть путь совершенствования, путь добра и красоты.
Выступления Джордано Бруно прозвучали живым и убедительным словом поэта-философа. По свидетельствам современников, Бруно говорил быстро и легко. Так скор он был в соображении и столь великой обладал мощью ума. Мысль рождалась на глазах у слушателей, она мгновенно обрастала аргументами, блистала выразительными метафорами, остроумием, неожиданными сопоставлениями, решительными выводами, вдребезги разбивавшими стройное здание схоластических умозрений.
Лекции Бруно привлекали к себе огромные аудитории студентов и, конечно, не могли понравиться местным педантам, встречая активное противодействие с их стороны. Кроме того, его идеи вызывали протест со стороны клерикальных кругов. Причем ему приходилось выступать и в католических, и в протестантских странах, каковыми, например, были Англия, Германия, Швейцария. Результат же был один и тот же. Везде он подвергался гонениям, преследованиям и даже попыткам отлучения от церкви, как, например, это было в кальвинистской Женеве и лютеранском Гельмштетте. В ответ на это Бруно ответил, что невозможно его отлучить от церкви, которой он не принадлежал.
Нелегка борьба с темным невежеством. Оно имеет много пособников. Оно ютится во многих странах и прикрывается различными одеяниями, говорит живая этика. Эта борьба сопровождала Бруно на протяжении всех его странствований. «Собственно, жизнь человека на земле есть не что иное, как состояние войны», восклицает Бруно. «Он должен поражать низость бездельников, обуздывать наглость и предупреждать удары. И сам Бруно был замечательным воином истины. «Все ледники Кавказа не в силах охладить огонь моего сердца», — говорил Бруно. Открывшуюся ему истину он нес людям, переезжая из страны в страну, из города в город. Поистине он был, по собственной характеристике, гражданин и слуга мира, сын Отца Солнца и Матери Земли, который должен был выносить от мира ненависть, проклятие, преследование и изгнание. «Немногие признают полноту служения в его жизненности и подвиге», — говорит живая этика. «Эти немногие знают, как создаются ступени служения. Они готовы нести живое слово туда, где оно служит общему благу. Такие подвижники готовы отказаться от удобств жизни, лишь бы дать людям что-то обновляющее. Так огненные носители синтеза несут благо и счастье миру».
Джордано формулирует свое учение не только в лекциях и выступлениях, но и в ряде литературных произведений. Подобно Платону, он излагает свои взгляды в форме философских диалогов. Герои в них наделены живыми характерами, мысли рождаются в движении, дискуссии, нередко выражаются в форме аллегорий и стихов. Джордано Бруно – поэт, и это знаменательно, ибо мысли и чувства у него едины и окрашены возвышенным устремлением. Его стиль лишен академической сухости. Он передает живой пульс рождающейся мысли, ее трепет и дыхание, и это придает его сочинениям особую искренность и убедительность. Самое лучшее учение превращались в бездушную шелуху, когда трепет покидал их, говорится в живой этике. Сейчас прозвучит одно из стихотворений Джордано Бруно.
«Когда свободно крылья я расправил, тем выше понесло меня волной, Чем шире веял ветер надо мной, так дол презрев, я ввысь полет направил. Дедалов сын небес не обесславил паденьем. Мчусь я той же вышиной, пускай паду, как он. Конец иной не нужен мне, не я ль отвагу славил. Но голос чей-то слышу в вышине. Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье нам принесет в расплату лишь страданье. А я, с небес не страшно падать мне, лечу сквозь тучи и умру спокойно, раз смертью рок венчает путь достойный.
Невежество есть величайшее преступление, говорил Будда. И на примере жизни Бруно мы убеждаемся в правоте этого высказывания. Вскоре после возвращения в Италию Бруно был предан своим учеником и оказался в застенках инквизиции. 8 лет он томился в тюрьме, в ужасающих условиях, подвергаясь бесчисленным допросам, а порой и жестоким пыткам. Но в течение всех этих лет мужество ни разу не изменило ему, и он с непоколебимым упорством и убеждением продолжал отстаивать свои идеи, вновь и вновь утверждая возвышенную и прекрасную мысль о бесконечности Вселенной, как результате действия бесконечной божественной силы. «Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф», — говорил он. Когда 8 февраля 1600 года был оглашен приговор, Джордано произнес: «Вы с большим страхом произносите мне приговор, чем я выслушиваю его». И добавил: «Сжечь не значит опровергнуть». Однажды Бруно писал: «Кого увлекает величие его дела, не чувствует ужаса смерти. И смерть в одном столетии дарует им жизнь во всех последующих веках». В диалоге о бесконечности, Вселенной и мирах один из его участников, Альбертино, обращается к Филатео, под именем которого скрывается сам Джордано Бруно.
«Вперед, мой дорогой Филатео, и пусть ничто не принудит тебя отказаться от проповеди твоего божественного учения. Ни дикие проклятия черни, ни возмущение обывательщины, ни негодование педантов и вельмож, ни глупость толпы, ни ослепление общественного мнения, ни клевета лжецов и завистников. Держись стойко, мой Филатео, держись до конца, не падай духом, не отступай, хотя бы даже высокий, облеченный властью суд тупого невежества опутал тебя всякими интригами, хотя бы он пытался всеми возможными способами противиться торжеству твоих божественных замыслов, твоих трудов. Будь спокоен, настанет время, когда все увидят то, что вижу я, когда все признают, что для каждого так же легко согласиться с тобою и восхвалять тебя, как трудно сравняться с тобою. Распахни перед нами дверь, чтобы мы могли через нее взглянуть на неизмеримый и единый звездный мир. Покажи нам, как другие миры носятся в эфирных океанах, подобно нашему миру, и научи нас уверенным шагом идти вперед в познании природы в свете этих воззрений».
Борьба, закончившаяся костром, началась между наукой и невежеством, между светом и тьмой. Невыносим свет мраку, ибо тогда мрака уже не будет. Невыносимо знание невежеству, ибо последнее не признает себя таковым и не хочет быть разоблаченным. Все, неспособное к подлинному знанию, прикрывается запретами, чтобы не были нарушены каноны и догмы, которые надежно отстаивают его нерушимость. Престиж дороже истины. Можно ли признать, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, если дотоле проповедовалось, что она плоская и Солнце ходит вокруг нее? Галилей избежал сожжения только потому, что формально отрекся от своего открытия. Но, выходя из стен инквизиции, произнес свою знаменитую фразу: «А все-таки она вертится». Джордано Бруно не сдался. Для него утверждение истины было дороже земной жизни. Такие, как он, знают, что они бессмертны, и сгорает только их временная оболочка. Он стремился построить новый храм человеческой мысли, веря, что этот храм устоит, и силы тьмы и косности его не одолеют, и знание восторжествовало. Бруно говорил: «Я учу бесконечности Вселенной как результату действия бесконечной божественной силы, ибо было бы недостойно божества ограничиваться созданием конечного мира, в то время как оно обладает возможностью творить все новые и новые бесчисленные миры. Я утверждаю, что существует бесконечное множество миров, подобных нашей Земле, которую я представляю себе, как и Пифагор, в виде небесного тела, похожего на Луну, планеты и другие звезды. Все они населены, бесконечное их множество в безграничном пространстве образует Вселенную. В последней существует всеобщее провидение, благодаря которому все живое растет, движется и преуспевает в своем совершенствовании». Учение живой этики, продолжая и развивая мысль Бруно о бесконечности Вселенной и множестве миров, устремляет землян к усвоению сознания нашей жизни на них. Это допущение является как бы каналом приближения к дальним мирам. «Пора бросить это зерно в мозг людской», говорится в книге «Община». Философия древняя советовала мыслить о дальних мирах, как бы принимая в них участие. Мысль о дальних мирах пусть будет проста и без сомнения. Когда спросят, обитаемы ли миры, скажите утвердительно. Конечно, все это различные эволюции, не всегда доступные для друг друга. Микроскоп покажет жизнь на любом протяжении планеты. Тот же закон и в пространстве. Системы миров, из которых мы видим ничтожную часть, могут представлять неисчерпаемую разновидность состояний. Как неслыханно красиво мыслить о кооперации с дальними мирами. Эта кооперация, начатая сознательно, вовлечет в орбиту сношения новые миры. И этот небесный кооператив будет расширять бесконечно свои возможности. Вы понимаете, что без расширения небесных путей существование становится ничтожным. Новый мир нуждается в новых границах. У ищущих должна быть дорога. Разве она узка по всему небосклону? Так перекликаются откровения, данные в разных веках, каждое по сознанию людей своего времени. Бруно был и реформатором этики, понимая, что отвлеченная этика немногого стоит. «Подлинная нравственность, — утверждал он, — должна основываться на естественных, доказанных разумом законах, а не на запретах и угрозах, которые лишь приводят к различным хитроумным ее нарушениям. И начать совершенствование человеческого общества мы должны в первую очередь с самих себя. Очистим сперва наше внутреннее небо, а затем, после такого просветления и преобразования, будет уже легко перейти к обновлению и усовершенствованию другого, внешнего, чувственно постигаемого мира, призывает он. Бруно утверждал, что красота освобождает человека от своего малого эгоистического «я», Она уводит его в сферу прекрасного, родину его духа. Мудрость, которая есть вместе с тем истина и красота, вот идеал, перед которым преклоняется истинный герой. Истина есть пища каждой истинно героической души. Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя. Через посредство прекрасного достигаем мы области красоты и добра. Бруно исповедует религию любви ко всему сущему. Тот самый закон, который исходит поистине от Бога, философию единства Вселенной и Бога во всем. Мы в небе, и небо в нас, утверждает он. Мы ищем Бога в неизменном, непреклонном законе природы, в благоговейном настрое души, руководимые этим законом. Мы ищем Его в блеске солнца, в красоте вещей, исходящих из лона этой нашей Матери-Земли, в истинном отблеске Его сущности, в бесчисленных созвездиях, светящихся на неизмеримом пространстве единого неба, живущих, чувствующих, мыслящих и воспевающих хвалу Всеблагому, Всеединому и Всевышнему. С этим возвышенным гимном единому Богу перекликаются слова о нем, сказанные Кришной в великой книге Древней Индии «Бхагавад-гите». «Познай мою иную природу высшую, которая есть элемент жизни, посредством которой держится мир. Познай в ней лоно всего сущего. Я есть источник возникновения Вселенной, и во мне исчезает она. Нет ничего выше меня. Все нанизано на мне, как жемчужины нанизаны на нити. Я и вкус воды, я и блеск луны и солнца, и священное слово в ведах, и звук в эфире, и мужество в людях. Я чистый запах земли и свет огня. Я жизнь всего сущего и подвиг подвижников. Познай меня, как вечное семя всего сущего. Я мудрость одаренных разумом и блеск всех великолепных вещей. Все, что славно, хорошо, прекрасно и могущественно, познай, что все это лишь ничтожная часть славы моей. Лишь любви дано созерцать меня в моей совершенной сути и слиться со мною. Так любил Бога Джордана, поклоняясь Ему в духе и истине. И это высочайшее чувство провело его через все пытки инквизиции и пламя костра к истинному бессмертию и неувядаемой славе.
Кто дух зажег? Кто дал мне легкость крыльев? Кто устранил страх смерти или рока? Кто цепь разбил? Кто распахнул широко врата, что лишь немногие открыли? Века ли, года, недели, дни ль, часы ли? Твое оружие время, их потока алмаз и сталь не сдержат, но жестокой отныне их я не подвластен силе. Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры, кристалл небес мне не преграда боли, рассекши их, подъемлюсь в бесконечность. И между тем, как все в другие сферы, я проникаю сквозь эфира поле, внизу другим я оставляю млечность.